Я вот хотел бы сначала, чтобы Николай Иванович рассказал свое мнение, видение двух направлений, которые есть в воспитании. Я не уверен, что вы это слышали. И пока он будет говорить, вы прикидывайте, какое у вас есть мнение, какие у вас есть соображения по этому поводу. И, может быть, какие-то будут вопросы.
Друзья, значит, то, что я говорю, это все обсуждаемо, неправданно, и мы с Мариной постоянно совещаемся и дополняем друг друга, и я ее слушаю, она ко мне прислушивает, часто мы спорим, а потом разошедшие принимаем точку зрения друг друга, то есть это сильно творческий процесс. Сильно творческий процесс еще в том направлении, что в свое время я-то на своих родителей немножко сердился, при том, что я вот сейчас настолько я благодарен, потому что вот чтобы у всех детей были такие красивые, мудрые родители, которые были у меня, я просто пожелал бы. У меня были очень хорошие родители. Но я в свое время сильно хотел, чтобы все было добрее, теплее, счастливее и прочее. Помню какую-то совершенно детскую ситуацию, не помню, сколько мне было, предположим, лет 10-12. Я к маме подхожу, говорю: слушай, мам, вот я слышал, что есть такие люди-дипломаты. Они когда говорят, они слова подбирают. На что мама мне сказала: дипломаты слова подбирают, а мы у себя в семье будем говорить так, как вот сразу.
От души.
От души. Мы будем говорить от души. И вот тут, в принципе, ни капли холодного острого злого, это в свое время был вот мой абсолютно такой душевный принцип. И когда я вот понял, что у нас будут дети, я это очень хотел. Я вот исповедовал принцип, что все лучше детям. Мы должны сделать детям радость, много радости. Я верю, что дети будут счастливыми, красивыми.
Вы уж извините, я догоню, вообще все сделаю.
Я вкладывался в это по полной программе. И вот вынужден доложить, что сейчас вот, в новой семье по прошествии, скажем так, 20 лет, я свои взгляды скорее поменял. И детей я, наверное, думаю, что люблю по-прежнему. Мне очень дорого что все, что связано с детьми. Но сейчас моя позиция стала гораздо более жесткой. Совсем не такой мягкой, какой была в свое время. И мне представляется в этом, я думаю, что для меня это скорее мудрость, хотя я безумно рад, что у меня есть мудрые люди рядом, которые меня корректируют. Мне Марина часто говорит, я тобой восхищаюсь как великолепным стратегом, но который постоянно проигрывает, делает глупейшие ошибки в конкретной тактике. Поэтому в тактике, наверное, вот даже тот принцип, что пусть будет железный стержень и бархатная перчатка, вот, наверное, будет хорошо. Но вот без железного стержня, похоже, могут быть какие-то проблемы, трудности.
Я, можно я добавлю здесь? Я вот всегда говорю женщинам, ради Бога, прислушивайтесь к тому, как вот мужчины воспитывают детей. И позволяйте как можно больше мужу воспитывать детей. Потому что, знаете, всех женщин это приводит в какое-то жуткое совершенно состояние, когда приходит такое чудовище на ребенка. Гав-гав, я-я. Наверное, стоит вот так. Прям вот сердце прям дрожит, рвется на части, хочется сказать: отойди. Изверг, вообще ты не знаешь, как с маленьким обращаться. Но на самом деле, вот сколько я смотрю, мужчины действительно, они как такие слоны в посудной лавке, но с другой стороны, они очень здорово видят направление. И вот если обращать внимание, что вот стоит вот во главе, там, скажем, вот его идей, да, идеи все абсолютно здравые. И очень часто как раз именно мужчина все делает так, чтобы мы детеныша не избаловали до последней степени, чтобы он нам не сел на шею. Просто другое дело, что мужчинам иногда трудно это все вот, ну, как-то вот цивилизованно, что ли, сделать, там, мягко, там, красиво. И тогда нужно, вот, доверяя папе, вот, помогать ему, да, помогать просто вот сглаживать, сказать, да, дорогой, ты абсолютно прав, только дай я вот сама вот это вот все, вот это мне главное, скажи, куда, да, вот скажи, и мы все пойдем, только вот как пойдем, это я уже вот сама здесь вот всех построю.
Да? Это получается очень такой домашний вариант игры «хороший-плохой». И папа может когда-то играть роль плохого, совершенно осознанно, но когда-то может меняться ролями с мамой. Но важно, чтобы мама была не против того плохого, а использовала то, что есть плохое, вот тогда очень настолько легко быть добрым, так сказать, ну зачем ты видишь, как папа нервничает, как папа переживает.
Он устает, он столько работает.
Когда ребенок видит, что есть дикий папа и добрая мама, вы знаете, насколько радостно слушаться маму, и просто понимает, что вот материнская доброта – это прелесть и радость. Заметим, что если бы не было вот этого дикого папы,
да,
и мама вышла бы со своей добротой и теплотой, ребенок настолько раз бы на нее мог поплевать. Вот. И была бы уже какая-то другая ситуация. Вот. А тут получается хорошо. Вот.
Вроде папа плохой, а как системное образование очень даже.
Да вот действительно, у мужчин есть очень большой здравый смысл, да, вот в основном, если брать. И мужчине гораздо труднее запудрить мозги вот всякими такими, типа, ой, я так устал, у меня такая тяжелая жизнь в первом классе, например. Знаете, вот какие-нибудь вот такие вещи. Если, ну, вот я могу сказать точно, на меня эти вещи действуют просто безотказно. Мне только вот приди, вот так сделай такие вот глаза, и все. И я уже как бы в лапке кверху. Я говорю, да, действительно, дорогой вообще, у тебя такие проблемы в жизни. И здесь я приласкаю. Ты мне, конечно, ничего делать не будешь, все нормально, да? И я просто радуюсь, что у меня есть такое вот Колечко, которое скажет, что? Ну-ка, быстро все встали там, полы помыли там, ну еще чего-нибудь. Вот, а я всегда хорошая, добрая такая.
Ну вот как немножко в сторону. Когда детишки типа заболевают, да, вот есть такой хороший, спокойный вопрос. Спокойно, глядя на ребенка, спросить. Ты правда хорошо подумал? Ты правда решаешь болеть? Вот дело в том, что когда ребенок уже имеет некоторый опыт взаимодействия с некоторыми папами, он уже хорошо понимает смысл этого вопроса. Что такое «ты правда решаешь болеть»? У ребенка такие ясные-ясные глаза, и он очень хорошо думает, прежде чем так или иначе ответить. То, что это значит «болеть»? Вот достаточно распространенно в нормальных семьях. Если ребенок заболел, значит, ему нужна помощь. Значит, теперь мы будем говорить, там, ходить на цыпочках, приносить ему, когда он захочет, что-нибудь тепленькое, игрушки в постель. Пожалуйста, не нервировать ребенка. Если у него какие-то дополнительные потребности, ну что тебе жалко? Вот, пожалуйста, это сделай. Уроки, конечно, ну что ты, ему сейчас тяжело. Если он захочет развлечься, ну почему, собственно, не развлечься? Скучно же лежать в постельке. И ребенок знает, что есть, бывает трудная жизнь, когда он здоров. И лафа, когда он болеет. Ну тогда это надо быть полным идиотом среди детей, чтобы после этого остаться с хорошим здоровьем. Ну, а заболеть, поскольку достаточно для творческих детей несложно, то они это убедительно и искренне даже достаточно делают. Ну, поэтому Конечно, не нужно дело доводить до идиотизма, но в принципе, чтобы тенденция была следующая. Если ребенок заболел, значит, жизнь у него должна быть более суровая, более трудная, чтобы ему хотелось быть здоровым. Ну, какие там типа мелочи? Во-первых, скажем, вот если ребенок болеет, он же, конечно, должен лежать в кровати. Ты куда поднялся? Лежать? Болеть? О, ты хочешь подняться? Замечательно. Ты давно не полоскал горло. Каждые полчаса. Надо же лечиться. Ты почему так несерьезно относишься к своей болезни? То есть или лежать, или полоскать горло. Телевизор? Это безумно вредно для больного ребенка. Ну, кстати, если ты чувствуешь, что силы уже есть, хотя в школу, может быть, пока нельзя, то надо же восполнять потерянное. Сколько у нас там в школе? 5 часов подряд школа идет? Замечательно. Сколько часов ты будешь сидеть дома восполнять потерянные часы в школе? И ребенок понимает, что если он решил заболеть, то ему предстоит нечто непростое. И тогда это не лафа. Но можно вот иметь некую вот внутреннюю жесткость, чтобы эти вещи до ребенка донести. Вот тогда я, может быть, попробую нарисовать вот так на руках следующую таблицу. Вот что касается, ну, во-первых, целей родительского воспитания в отношении детей, то, ну, пусть достаточно условно, я всех родителей поделил на 2 категории. Первый. То детей рожают случайно. Дети типа появляются. Или вот так получилось, или да, вот было тогда интересно. Но зачем? Ну, это типа как игрушки. Тогда реально родители интересуют только его личные интересы. И тогда, если можно ребенком развлечься, он им развлекается. А когда ребенок начинает мешаться, то лучше, чтобы ребенок типа куда-то исчез. Не мешался. И вот тогда цели ребенка родители не интересуют. Ему важно, чтобы было ему хорошо. И мы воспитываем ребенка для себя. Вот таких родителей, предположим, 9 из 10. Это нормальные, также плохо воспитанные дети. То есть, которые стали просто большие, разросшиеся и так далее. Гораздо меньшее количество родителей воспитывает детей ради того, чтобы у них жизнь состоялась. Чтобы они стали самостоятельными, творческими, здоровыми, красивыми, вот настоящими людьми. Не то, чтобы они мою жизнь прожили. Нет, об этом совсем речь не идет. Но если есть представление о том, что у людей люди достойны настоящей жизни, то сколько могу, я свою жизнь сделаю. Насколько я могу помочь вот этому маленькому новому человечку реализовать свою настоящую жизнь, я его на эту жизнь заряжу. Теперь, я бы вот предложил бы в гораздо меньшей степени касаться ситуации, когда родители о своих интересах заботятся. Я бы предложил рассматривать родителей, которые заботятся об интересах детей. Вот в первую очередь о них. То есть в этом плане хороших родителей. Но и здесь родители все равно встают перед как минимум серьезнейшим вопросом. Во-первых, теплота и жесткость, и кому принадлежит верховная власть? Власть семьи принадлежит кому? Вот на тему теплоты и жесткости в любом случае давайте нарисуем схемку. Вот есть родители, которые рожают, ну так вот, имеют детей для себя, и они могут быть по факту исповедниками мягкого и теплого стиля воспитания. Есть родители, которые живут для себя и сторонники жесткого стиля воспитания. Есть родители, которые живут для детей, вот, воспитывают детей для детей, сторонники мягкого стиля,
и сторонник, который воспитывает для детей, и сторонник импульса, и при этом сторонники жесткого стиля. Вот давайте вот попробуем их представить. Скажем, мне важнее все, чтобы было мое душевное спокойствие. Ребенок шумит, капризничает. Я ему дам конфетку. Я ему скажу, ну ладно, не иди в школу. Ну не хочешь, не иди.
Сиди за компьютером.
Сиди за компьютером. Ты же у меня славный. А все остальные дураки, если ты ему там по башке дал, ну и пусть не выпендривается. Я его во всем поддержу, потому что мне не хочется напрягать себя. Я буду очень милым, славным и добрым. Кого я в результате воспитаю? Сэзбенин. Другой родитель говорит, молчать, когда с тобой разговаривают. Куда прешь? Исчезни, замолчи. Сиди тихо, убью. И действительно ударят. Это жестокость. Это очень неприятно. Но здесь родители о ком заботятся? Снова о себе. Дальше. Если родитель мягко любит ребенка, хотя иногда хочется от ребенка и форточку выкинуть. В курсе, да? Всякое бывает. Но взрослый человек ищет возможности с любовью отнести к ребенку. Это сильная позиция, это добрая позиция, это вариант материнской любви в позиции. Если родитель во имя ребенка, во имя его будущего, сейчас к ребенку относится жестко, не потому что, мне, может быть, хотелось бы относиться мягко, но для ребенка правильнее сейчас к нему отнестись жестко. И потом это правда. Тогда это тоже проявление любви, но в большей степени называется отцовская позиция. И вот тогда вот как левая и правая рука, они оказываются очень хорошо дополняющими. Поэтому если вы когда в литературе вдруг, не дай бог, встречаете варианты, пожалуйста, не будьте жестоки с детьми, никогда их не насилуйте, не проявляйте, будьте добрее и любите детей, то вы всегда спрашиваете, это кому говорится и для чего. Скорее всего, это говорится тем 9 из 10 родителей, которые для того, чтобы не дергаться самим, жестки к своим детям и уродуют своих детей. И им говорят, не будьте жестки. Поскольку таких детей большинство, то правы те книжки, которые говорят, что родители подавляют своей жесткостью психику своих детей. Но если вы родитель, который заботитесь о ребенке и ищете вот это взаимодействие между мягкостью и жесткостью, то это неправда, что мы к детям не можем и не должны когда-то быть всерьез и по-настоящему жестки. Это такое же нормальное воспитание, как любой другой.
Я бы сказала, что на самом деле компот какой-то существует в жизни, потому что, например, если, скажем, я в ресурсе, в хорошем настроении, у меня есть время и возможности, то я, конечно, думаю о ребенке. Но бывают такие моменты, когда вот я действительно совершенно четко понимаю, что вот сейчас я о ребенке совершенно точно не думаю. И вот эти ближайшие пару часов лучше бы ему мне на глаза не показывать, например. Вот я за собой такие вещи отслеживаю.
Что ты в этот момент делаешь?
Ты знаешь, я помню в начале, когда еще вот только самые первые, да, моменты были с ребенком, я просто до изнеможения все время возила с ним там и так далее, и так далее. Вдруг в какой-то момент, это было как озарение, когда я сказала троим детям: дети, я иду спать, вот этот час сидите тихо, и вообще, чтобы вот чтобы ни одна тут муха вообще, чтобы всем было слышно муху там, да, а я пошла спать.
И вы знаете, ты идешь спать.
Да.
Все, я иду спать, да, и сидите,
да,
тихо.
Совершенно верно. Вот играйте, вот это вот я вам разрешаю, там, и вот это, да, но только меня, ради бога, не трогайте. И поскольку там еще девчата были совсем маленькие, а я действительно была вот такая просто, я поняла, что сил на то, чтобы как бы сидеть при них и тупо пытаться играть с ними, там, лепить что-то из пластилина, вот просто душевных сил у меня вообще уже никаких нет. Вот. И я ушла, и я действительно выспалась, и я потом пришла к ним человеком, и вдруг, знаете, вот этот вот момент озарения, я поняла, что им тоже было хорошо. Понимаете, что вот мне не нужно с ними находиться 24 часа там, в сутки, да, абсолютно вот такой вот в сознании там и прочим. То есть они могут это все вот сами что-то решить, да. Просто надо честно им сказать, вот честно, я все, я никакая. Ребят, простите, вот я сейчас не могу вникать в эти ситуации, как бы я сплю, а после этого, пожалуйста, я встаю, и давайте мы все с вами там обсудим, решим, сказки расскажем.
То есть дети не могут настаивать на то, что они имеют маму, если они даже хотят ее иметь постоянно.
И вот следующий вопрос о власти в семье. Многим, вот как я вроде как вижу, и многим кажется, что если ребенок чего-то сильно хочет, значит, он имеет на это право, а если вы ему отказываете, вы ребенку делаете сильно больно, а нельзя травмировать слабую детскую психику. Вот. Ну, во-первых, на тему слабой детской психики, давайте не будем ля-ля. Любой вам врач, специалист и там, специалист по критическим ситуациям скажет, что ситуация стихийных бедствий, так, когда война, холод, голод и там совсем делать нечего, первыми физически и душевно ломаются мужчины. Вторыми физически и душевно ломаются, погибают женщины. Самые выносливые всегда оказываются дети. У них самые крепкие физическая и душевная организация. Просто по факту. Теперь, если мы хотим, чтобы даже так, мне трудно согласиться с тем, что все дети всегда хотят вырасти приличными людьми, достойными, свободными, независимыми. Вы знаете, как я вижу, все дети рождаются очень разными. Знаете, я видел детей, которые вот как родились, они с рождения, с первых дней гораздо мудрее, умнее, добрее и прочее, глубже своих родителей. И даже если родители были идиотами, то даже повезло, у них не хватает педагогической силы сломать своих детей. Если ребенок родился умницей, он перебодает своих родителей, и умницей останется. Поэтому моя любимая фраза: уважаемые плохие родители, не переживайте, что вы сломали жизнь своих детей. Это невозможно, у вас не хватит на это педагогической квалификации. Слабо. Ребенок растет по своей программе. Нужно быть очень мощным, чтобы его программу переломить. Это нужно быть очень большим специалистом. Правда ли вы таким являетесь? Поэтому то, что ребенок имеет рядом с вами, скорее всего, это его жизнь. Это то, что он делает сам. А вы присутствуете при этом свидетелем. Не преувеличивайте свою роль. С другой стороны, если ребенок вдруг рядом с вами родился не тем человечком, которым вы могли бы только с утра до вечера восхищаться, он не всегда трудолюбив, он не всегда умеет дружить, он не всегда заботится даже хотя бы о себе, ну вот и так далее, да? И что дальше? Будет по-ребенковски? Или будет так, как хотим мы, для кого? Для него. Мы обязаны тогда формировать из него другого человека,
если он сейчас не такой, каким он сам захотел бы быть некоторое время позже. Вот здесь есть некоторые, тоже вот очень любопытный момент. Если ребенку, нет, Марин помню давно, рассказывает, слушай, если вот ребенку устраивать рай в начале жизни, и будет его полная лафа и радость и прочее, то, по крайней мере, вот после 20 у него уже рай точно закончится.
А другом чуть-чуть, котика. Я просто смотрела, вот меня на эти мысли натолкнула, вот как ни странно, какая-то такая детская компьютерная игра про аспектов. Там было четко написано, что значит простые вот эти вот ацтеки, значит, у них дети воспитывались очень свободно, у них там танцы, музыка, много всякой развлекаловки было. Ну, вот я говорю, что в компьютерной игре было, да? Вот. А значит, такие вот принадлежащие к высшему сословию, значит, у них были очень строгие школы, где их там дрючили с утра до вечера, там строили, воспитывали и прочее, прочее. То есть было много ограничений, гораздо больше, чем у детей простых людей, да? Вот. И я тогда так вот посмотрела и думаю, вот мне кажется, действительно, есть какие-то сословные вещи, скажем, у детей так вот ниже, ну, ниже рангом, что ли, как это сказать, у них гораздо больше преимуществ в начале развития, да, им больше разрешают. И родителям гораздо меньше комплексов там насаждают. Ну, вроде, куда хочу, туда иду, там, куда хочешь, там, что хочешь, то делай, там, как-то вот все спокойнее.
Вот. За что Том Сойер завидовал Гекльберри Финну?
Да, ему было проще, да, скажем, да, никто не заставлял мыть уши, там, да, ходить, там, по субботам, там, в церковь, в смысле, вот, в воскресную школу и прочие вещи. С другой стороны, в это же самое время у детей, которым там не повезло родиться там в семьях там каких-нибудь интеллигентных, там воспитанных там людей, да еще и со средствами, да, то есть на них навешивается гораздо больше всего. И вот тогда получается такая штука, что, ну, грубо говоря, там дети, там, не знаю, рабочих каких-нибудь, да, или шахтеров, они до подросткового возраста живут почти без комплексов, но комплексы начинаются после подросткового возраста, когда они понимают, что они ограничены в средствах, что они не так разговаривают, что они не могут есть, там, грубо говоря, с ножом и вилкой там, и прочее, прочее, они не могут и не умеют, да, и вот тут их начинает жизнь лупить там со всех сторон, да, и комплексы появляются. А у детей, там, скажем, интеллигентных там профессоров, там, в третьем поколении, наоборот, скорее всего, комплексы самого детства, да, туда не ходи, это не смотри, нос вытирай обязательно свежим платочком там, да, и храни его в кармане и прочее, прочее, да. Вот не вдохни, не шагни, там, руки с мылом.
Спину
там,
держи.
Да, спину держи, да. Учи, сиди, пиши. То есть вот как бы набирается вот этих всяких ограничений, там, жесткости, неприятностей и всего прочего. Но после подросткового возраста как раз им намного проще. То есть они уже вот что легко делают то, что для других людей уже некоторым образом, ну, высота, скажем так.
Вот, и тогда определенная воля родителей, которая навязывается детям, оказывается в перспективе тем, что дает возможность детям реализовать себя как достойно. То есть, соответственно, вопрос о власти. Вот большое число семей живет вот по следующему принципу. Папа, муж подчиняется жене. Что жена, если захочет мужа перебодать, она это может сделать в достаточной мере эффективно. Жена подчиняется, как мама, своему ребенку. Потому что ребенок слабая психика, потому что ребенок хлопает глазками, ребенок вот так вот просится на ручки, ребенок жалко плачет, и она своим материнским сердцем не может его не пожалеть, как нормальная мама. Ты видишь, как он плачет? Что ж я, сердце не железное.
А ребенок при этом слушается рыжую кошку. И как кошка захочет, так ребенок то будет и делать. И вот вам иерархия власти в семье. Внизу папа, наверху рыжая кошка. Расклад власти. Какие перспективы в такой семье? Догадаетесь? Наверное, сложные. Мне всегда казалось и кажется, вот сейчас, по крайней мере, что пусть иерархия власти будет следующей. Наверху пусть лучше будет папа. Мама является помощником папы, по крайней мере, в деле воспитания детей. Папа стратег, мама тактик, и обеспечивает реализацию этого пути. На самом деле, если папа не дурак, он будет с мамой по всем пунктам советоваться. Мама и понимает многие вещи в отношениях, куда как лучше мужчин. Это я вот всю жизнь пытаюсь что-то в отношениях разобраться, и то, когда у меня возникает вопрос, я иду к Марине, она мне рассказывает, как правильно. Другие мужчины, думаю, понимают гораздо хуже меня. Вот, а я чем больше живу, тем больше женщин люблю и уважаю. Но ребенок обязан слушаться мамы. И поэтому один из лучших принципов в семье, что не знаешь, спроси у родителей. И вообще все лучшее взрослым. Если, кстати, не будет принципа все лучшее взрослым, а все лучшее детям, у ребенка есть тогда мотив взрослеть? Извините, какой? Если все решает ребенок, а не родитель. Если все лучшее дается детям, тогда нафига мне взрослеть, чтобы меня тоже никто не слушался, и чтобы мне ничего хорошего не было? Лопухов нет. И воспитание, послушание есть необходимейший момент воспитания будущего свободного человека. Что такое настоящая внутренняя свобода? Это когда я знаю, что я захотел, и дальше я это делаю каждый день, несмотря на то, что со всех сторон мне диктуют свою волю. Ветер, погода, мнение окружающих, что-то, чего-то. Телевизор. Нет. Я должен сам понять, что я хочу. И когда у меня есть дисциплина следовать своим планам, своим ценностям, я привык подчиняться сильным словам, тогда я буду человеком свободным. Я поставил себе эти планы, находясь в травме и твердом памяти. Завтра я просыпаюсь с утра. Кто будет сильнее? Настроение моего тела? Или то, что я решил? Когда я свободен? Когда я скажу, ты знаешь, что-то я никак не проснусь. Полежу-ка я еще часик-полтора. Я свободный человек. Фрида. А если я встаю, сделал зарядочку и после этого проснулся, я себя организовал. Я свободный человек. Вопрос. Откуда приходит эта дисциплина? Ну, начиная с исследований советской психологии, это всегда вначале разделенная воля. Вначале ты научаешься подчиняться другим людям, а потом, если эти люди хотели, чтобы у тебя приобрелась свободная воля, они теперь управление тобой передают тебе, приучают тебя, разрешают тебе, рекомендуют, приучают тебя быть хозяином собственной жизни. У детей вначале нет привычки быть по-настоящему свободными. Они рабы чего угодно. Своих желаний, мнений соседей, других детей, той же самой рыжей кошки, телевизора, кого угодно. И вот выработать этот железный стержень, чтобы человек стал по-настоящему хозяином своей судьбы, вот это работа родителей, которые говорят, папа сказал, мама попросила, значит, надо. И когда ребенок начинает слово «надо» воспринимать вот так с пониманием, это правда надо, вот это сделает. Но вот здесь вот, пусть будет вот простой картинкой, то, что мне вот почти с детства сильно понравилось, как типа завещание одних хороших вожатых из лагеря, который говорит, у нас принцип достаточно простой. Запретов для детей у нас должен быть минимум. Но если запрет есть, это, извините, железно. Ну, по крайней мере, серьезно. В отличие от нормальной шизофрении во многих семьях, когда все запрещается на словах, а реально, на самом деле все можно. Только ты сделаешь, тебя за это еще отругают, но при этом ты все равно знаешь, что все можно. Ты всегда виноват и всегда никого не слушаешься. Блин. Вот пусть вместо этого будет принцип. Люди хорошо подумали, старше, что надо сделать. Они тебе сказали, они о ком заботятся, они о ком думают? О тебе. Они тебе, как правило, дают огромную свободу. Они с тобой играют, они развлекаются, они создают тебе позитив. Они тебя, кстати, учат верить в себя. Они тебя учат себя любить. Они учат тебя смелости, они учат тебя самостоятельности. Хотя иногда тебе хотелось бы кукситься, бояться, обвинять самого себя, ходить с сутулыми плечами, с тоскливым лицом, жаловаться на себя и на жизнь. Нет, фига, улыбнись. Стой на спинку, скажи, что ты хороший. Уважай себя. И вот когда ты научаешься слушаться таких родителей, то вот дальше ты свою жизнь построишь, примешь эстафету этих родителей и построишь следующих детей, которые тоже станут сильными, свободными людьми, которые могут как-то отвечать за то, что с ними происходит. Ну вот, немножко так.
Если продолжать теорию, да?
Марина, да, даже теорию продолжать. У кого-то есть свои размышления?